В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Свисти, как птица, и не жди награды. Нет на свете тишины, только плач твоей струны. Только вечность дарит звуки до груди. Огонь жестокий твой единственный огонь. И музыка, которой нет конца. Они тебя вовеки не обманут. Ну, а если спросят вдруг, где любимая и друг, промолчи в ответ с улыбкой, пусть никто не видит сердца, посидевшим от разлук. Дорога без конца, она когда-то выбрала тебя. Твои шаги, твою печаль и песню. Только вот идти по ней с каждым шагом все больней. С каждой ночью все светлее, с каждым словом все смертельней, с каждой песней все трудней.
Занимательная топонимика. Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы с известным петербургским краеведом, членом топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексеем Ерофеевым продолжаем экскурсию по нашему любимому городу. Сегодня мы находимся в районе Охты. Алексей Дмитриевич, правда ли, что это едва ли не самое старинное название в нашем городе?
Ну, в общем, да, это очень старое название. Конечно, оно существовало еще до Петра, потому что, собственно говоря, крепость Ниен, она же как раз находится между Охтой и рекой Невой. Естественно, там были поселения, там был этот древний город Ниен. И вообще сама река Охта, от которой и ведется название района, и Большой Охты, и Малой Охты, она самая большая река в нашем городе из числа тех, которые не входят в состав Невской дельты. Вот что важно подчеркнуть. Река Охта впадает как раз в Неву и переводится с ижорского. Ну, два есть варианта. Либо это Медвежья река или Медвежья речка, либо это река, текущая на запад. То есть она течет из Ленинградской области, скажем так, из другого региона, если официально говорить, и уже вот впадает в Неву. Поэтому от реки Охты и ведется название исторического района Охта. А от Охты происходят три названия проспектов. Большеохтинский, Малоохтинский и Среднеохтинский. Вот самое удивительное, что Средней Охты нет. Есть Большая Охта и Малая.
По двум берегам реки.
Да. Среднеохтинский проспект тут возник как-то так неожиданно, хотя Средней Охты нет, но по размерам их даже трудно сопоставить, потому что Малоохтинский изрядно вырос, частью он теперь представляет вообще набережную после того, как ее расширили. Но вообще как-то о Малой Охте больше литературы, что ли, больше упоминаний, потому что жил такой писатель Николай Герасимович Помиловский. Может быть, многие сейчас его уже и не знают. Он родился на Малой Охте, он умер на Малой Охте. Улица Помиловского появилась на Малой Охте благодаря заботам охтян. Они попросили власти назвать одну из улиц именем человека, который родился там и описал их быт.
Это какие годы?
Он жил в 19 веке, Помиловский, и вот к 50-летию со дня смерти, за год до Первой мировой войны, появилась улица Помиловского. Но это не та, которая сейчас, а была другая улица, которая в процессе застройки исчезла, и поэтому название улицы Помиловского перенесли на бывшую Суворовскую, которая носила имя Александра Аркадьевича Суворова, генерал-губернатора, внука великого полководца. Надо сказать, он много занимался благоустройством Малой Охты. Когда он туда приехал, ему все рассказали, были выделены какие-то деньги, и вот в благодарность за это реальная была помощь Суворова, назвали одну из улиц Суворовской. А так там были пустые, глухие.
Что-то грустные какие-то названия.
Да, потому что там было Малоохтинское кладбище, они были рядышком, эти улицы проходили. Кроме того, улицы были узенькие и действительно глухими. И надо сказать, что вот на пустой улице жил маленький Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Папа его служил в Новочеркасском полку, который базировался рядышком, дислоцировался между нынешней Суворовской и Красногвардейской площадью. Ну и вот они с мамой жили на этой пустой улице, и в книге «Хлыновск» есть целая глава, посвященная Малой Охте.
Это его книга?
Да, это книга Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, потому что мы его знаем как великого художника, но совершенно великолепный литературный язык у Кузьмы Сергеевича. Поэтому вот как-то в литературе больше зафиксировалась Малая Охта. Более того, она у Шефнера есть в записках зубовладельца, когда они путешествуют по городу в поисках стоматологического кабинета и попадают в итоге на Малую Охту, где жгут костры и так далее. Возьмите, почитайте. Вот так вот сложилось.
Если вы хотите узнать историю происхождения названий улиц, площадей, островов, а также рек и мостов нашего города, пишите нам 197-022, набережная реки Карповки, 43, с пометкой «Радио России Санкт-Петербург», рубрика «Занимательная топонимика».
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Сколько лет перепутей тревог и дождей, сколько бед передряг и бессонных ночей. Но как прежде сентябрь, как прежде вдвоем мы по парку осеннему молча идем, оставляем следы на дорожках, окутанных сном. Снова в парке желтеющим воздух прозрачен и чист, играет для публики старый аккордеонист. Снова клавиши памяти осень тревожит тайком. По остывшему парку мы молча шагаем вдвоем. Отчего мы молчим, отчего не спешим? Отчего по дорожкам шагаем пустым? Ни любви, ни надежды вернуть не дано. Мы расстались давно, мы простились давно. И жалеть об ушедшем, о прожитом право смешно. Снова в парке желтеющем воздух прозрачен и чист, играет для публики старый аккордеонист. Снова клавиши памяти осень тревожит тайком. По остывшему парку мы молча шагаем вдвоем. Сколько лет неурядиц и толков пустых, сколько бед, холодов и вокзалов ночных. Но кончается день, и развязка близка, за аккордом аккорда, строкою строка, и мелодия осени слышится издалека. Снова в парке желтеющем воздух прозрачен и чист, играет для публики старый аккордеонист. Снова клавиши памяти осень тревожит тайком. По остывшему парку мы молча шагаем вдвоем. Желтеющим воздух прозрачен и чист, играет для публики старый аккордеонист. Снова клавиши памяти осень тревожит тайком. По остывшему парку мы молча шагаем вдвоем.
Невское утро.
Каждую вторую пятницу в 21:10 в рамках радиоканала «Ветер в окно» в прямом эфире слушайте программу «Добрый вечер». Доброго и интересного вечера желаю вам я, Татьяна Патренко, и предлагаю принять участие в литературной викторине с розыгрышем призов, книг и билетов в театры и концертные залы города. Вы также можете присылать свои вопросы по адресу набережной реки Карповки, дом 43, Радио России, Санкт-Петербург. И они с большой вероятностью прозвучат в нашем эфире. Ну а вы получите приз и удостоитесь звания знатока литературы. До встречи!
Радио Викторина. Добрый вечер.
Дар слова.
Гений, конечно, всегда ощущает в себе нечто такое, к чему он не имеет отношения, к чему он не причастен. Что-то лишнее, что-то сверхчеловеческое. В нем присутствует больше того, что он мог бы оценить и, знаете, даже вместить. Это некий такой переполненный сосуд, который все время переливается через край. Творец устроил наш мир, да? Там всего много. Там даже есть змеи и пауки. Мы думаем, зачем Господь этих змей и пауков? Они так отвратительны. Да нет, не отвратительны, они по-своему красивы. А вы заглядывали в лицо бабочки?
Довольно неприятно.
Она уродлива. Вы смотрите на расстояние.
Красота.
Красота необыкновенная. А вблизи уродлива. Вот это и есть полнота. Только тогда мир будет полным и гармоничным, так и в поэзии.
Каждое воскресенье в 12:10 слушайте премьеру передачи о литературном творчестве «Дар слова».
Школа для родителей.
Всем здравствуйте! Меня зовут Ирина Озерская, и я ведущая программы «Школа для родителей». Мои коллеги называют эту передачу путеводителем в сложном мире отношений детей и взрослых.
Ребенок, которому с детства дают, допустим, мультфильмы, если он капризничает, балуется, чтобы его отвлечь. Это такой удобный и легкий контент, а иногда это не просто мультики, как мы смотрели там по часу, хотя бы 10-12 минут, а это быстро сменяемая картинка, видосики. Вот ребенок с малолетства смотрит эти видосики, где быстрая смена сюжетов и вообще все легко и быстро. И привыкает к такому простому и легкому контенту. Я недавно разговаривала с девушкой, с 14-летней, она говорит, я вообще не могу читать книги, в которых сплошной текст.
Родители должны давать очень четко отчет. Если они решили отдать своего ребенка фигурное катание, то это не значит, что вы отвезли на группу, он там позанимался и забрали. Вы должны забыть о своей жизни и подчинить свою жизнь своему ребенку. Вы живете жизнью его, его турнирами, его соперниками, его костюмами, его музыкой, его переживаниями, поисками тренеров для него. Вы просто забываете о своей жизни. Начните с этого. Готовы ли вы на это?
Подростковый возраст — это очень сложно, поэтому изучила вкусовые пристрастия. Она любит манго, авокадо. Если это макароны, то это твердых сортов. Если шоколадка, то к черному как-то шоколаду. Да, если это какая-то пироженка, то ну, типа молочного коржика стараюсь. Там печеньку тоже менее маргариновую подсунуть. Хлеб стараюсь цельнозерновой, чтобы хоть что-то поступало, не булку там, чтобы батон ел. Можно оставить тарелку нарезанных фруктов. Я вас уверяю, точно так же будет кусочничать и возьмет это яблоко, которое дети легко переваривают, в отличие от взрослых. Большую тарелку вот этих фруктов, и получается, что вместо чипсов идет вот это все.
Все ответы от специалистов в программе «Школа для родителей». Здесь и полезные советы, как выстроить отношения с подростками, и как научить ребенка говорить, как кормить и как спать, когда отдавать учиться танцам и когда впервые стоит посетить театр. Психологи, педагоги, врачи разных специализаций, а также музыковеды, знаменитые певцы, актеры и музыканты рассказывают всем нам, как решать детские и совсем не детские проблемы. Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Петербурге на частоте 99,0 FM, 66,3 МГц и городской радиотрансляционной сети каждый второй, четвертый и пятый вторник. Жду вас по вторникам.
Школа для родителей. Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
У микрофона Сергей Гордеев и несколько слов о погоде. Сейчас в городе температура воздуха плюс 10 градусов, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду, порывы до 2 метров. Влажность воздуха 80%. Это пока все о погоде. Новые сведения будут, как всегда, в конце часа. Ну а теперь наш утренний гость. Встречайте у нас в студии в прямом эфире заведующий вторым травматологическо-ортопедическим отделением госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, Врач-травматолог, ортопед высшей категории Иван Олегович Кучеев. Иван Олегович, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые слушатели.
Также у нас сегодня в гостях руководитель пресс-службы госпиталя Жанна Хатмоловна Гемодеева. Правильно?
Правильно. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня у нас, я так понимаю, в преддверии Дня пожилого человека пойдет речь о травмах пожилых. Я думаю, это будет сейчас наилучшей темой. И если наши уважаемые радиослушатели могут присылать нам сообщения, то можно это делать через мессенджер WhatsApp 8-921-982-8656. Беседа у нас продлится в течение примерно 20 минут. Итак, Иван Олегович, давайте поговорим о травмах в основном пожилых людей. Старение обычно связано с ростом различных патологий, и переломы вследствие падений тоже чаще возникают у людей в возрасте. В каком возрасте чаще всего встречаются падения с переломами костей? И какие именно переломы наиболее распространены у пожилых людей?
Да, к сожалению, риск получить травму в пожилом возрасте значительно возрастает. И даже падение с высоты собственного роста, так называемые низкоэнергетические травмы, зачастую приводят к серьезным переломам. Чаще всего пациенты получают травму в области лучезапястного сустава, так называемые переломы луча в типичном месте. Но эти переломы, как правило, все-таки лечатся консервативно, без операции, с хорошим исходом и эффектом. А вот другая довольно частая травма — это перелом проксимального отдела бедренной кости. То, что все знают, наши слушатели, перелом шейки бедра. Это переломы, которые, к сожалению, проблемны и в плане прогноза, и в плане сращения, реабилитации. И наши пациенты пожилого старческого возраста даже при незначительной травме могут получить такой перелом.
Я, наверное, дополню Ивана Олеговича. Совсем недавно президент Ассоциации остеопороза Ольга Лесняк говорила о том, что каждые 5 минут пожилой человек ломает шейку бедра в результате остеопороза. Вы представляете, какое количество людей страдают от таких тяжелых переломов шейки бедра, и потом Иван Олегович об этом скажет, что перелом шейки бедра — это та самая операция, которую нужно проводить незамедлительно в течение 24, максимум 48 часов, и именно в госпитале наши хирурги это делают.
Отсюда возникает вопрос, с какого именно возраста нужно особенно осторожно быть пожилым людям в связи с такими травмами?
Ну, одна из причин все-таки перелома шейки и бедренной кости — это остеопороз. Тогда, когда кость становится более хрупкой, и процессы разрушения кости, естественные процессы, они преобладают над процессами костеобразования. Это такое метаболическое заболевание, и наши граждане подвержены, это после 60 лет уже есть риск развития остеопороза, там есть стадия остеопороза. К сожалению, чаще всего страдают женщины в 5-6, в 7 раз по разным данным. И, конечно, в этом возрасте уже необходимо и проводить профилактику травматизма, профилактику повторных переломов, профилактику развития остеопороза.
Ну, наверное, говоря о профилактике травматизма, сейчас надо обратить внимание не только пожилых людей, но и их родственников, возможно, руководство тех трудовых коллективов, где они работают или проводят досуг, что любые ковровые дорожки, любые скользкие покрытия, отсутствие поручней, все это является фактором, провоцирующим падение, потому что помимо того, что хрупкие кости, ведь еще у многих пожилых людей достаточно шаткая походка, тоже в силу возрастных изменений. Поэтому большая просьба, наверное, ко всем, кто нас сегодня слышит, создать комфортную среду для пожилых родственников и самому быть очень аккуратным.
Вот как может пожилой человек сам себя обезопасить, по крайней мере, как-то вот... Ну, какие основные правила, что ли?
Ну, существуют определенные рекомендации для пожилых пациентов, как передвигаться в осенне-зимний период, когда риск падения, риск перелома значительно возрастает. Нужно передвигаться медленно, наклонившись вперед, не пренебрегать дополнительными средствами опоры, тростью. Ну, как вы знаете, наши бабушки, дедушки, они считают, что они очень самостоятельные и активные. Но, тем не менее, даже использование трости может значительно, потому что могут толкнуть, подскользнуться, подвернуть ногу, и тогда уже риск падения неизбежен. А если так судить по себе, ну, мы падаем зимой, падаем, но мы встали молодые, пошли, а пожилой пациент может получить серьезную травму. Это то, что касается на улице, когда риск. В быту, вот правильно Жанна сказала, это тоже очень серьезная проблема, необустроенный быт пожилых пациентов, пожилых людей, когда можно получить травму, да, за коврик, за электрический шнур зацепиться. Да, они принимают определенные препараты, многие пожилые, которые могут снизить активность зрения. Плохое зрение тоже может быть одной из причин травмы в быту. Конечно, это все зависит от родственников. Родственники должны, это наша задача, родственников обеспечить быт своих пожилых бабушек, дедушек.
Ну, сейчас, еще, наверное, да, лекарственная терапия, когда врач выписывает те или иные медикаменты, направленные на профилактику остеопороза, наверное, нужно принимать согласно схеме, которую выписывает врач, а не так, как придется, да, сегодня хочу, принимаю, завтра не хочу, не принимаю, там предписано после приема пищи, а я как получится. Вот, наверное, здесь тоже это очень важно, что все-таки лекарственные препараты нужно принимать регулярно, если ты хочешь все-таки профилактироваться от остеопороза.
Мы уже говорили об этом, но в чем же все-таки особая опасность таких подобных переломов для пожилых людей?
Ну, прежде всего, тем, что эти переломы, в силу того, что кость менее прочная, они плохо срастаются. И вот одна из проблем лечения переломов шейки бедренной кости. Есть переломы, которые можно попытаться срастить с помощью фиксации определенной конструкции перелома. Да, это так называемые чрезвертельные переломы, когда зона перелома она хорошо кровоснабжается, и есть шанс, что после установки конструкции перелом срастется. Есть же переломы, которые не бесперспективны для сращения, перелом шейки бедренной кости. И мы тогда устанавливаем эндопротез. Конечно, при остеопорозе и все эти процессы, они, сращение перелома, они более сложные. Поэтому существуют определенные такие критерии, алгоритмы оказания помощи пациентам пожилого возраста. Ну, так, чтобы наши слушатели это кратко сказать. Да, нужно, если мы выполняем остеосинтез, нужно жестко зафиксировать перелом, чтобы пациент мог в дальнейшем после операции сразу практически пользоваться конечностью, наступать. Но наши 80-90-летние пациенты не могут практически пользоваться, там, ходить на костылях. Поэтому как бы критерии к, вот это, к этому вмешательству, ну, если так сказать, что все должно быть более надежно, более оперировать нужно один раз, чем у молодого пациента. Да, то есть мы используем самые там современные конструкции, самые современные протезы. Протез тоже ставится на специальный медицинский цемент. Это не тот цемент, который все знают, это медицинский цемент. И это позволяет сразу после операции, на следующий день, пациенту пользоваться практически полностью, нагружать конечность. Это очень важно именно у наших пациентов старших возрастных групп.
Но еще надо подчеркнуть, что все операции в госпитале осуществляются по полису ОМС, они не осуществляются за деньги. Это бесплатно. То есть это важно, чтобы люди понимали, что если им дается направление на госпитализацию и на последующую операцию, то это все будет осуществлено бесплатно. И операции бояться не нужно, потому что это достаточно штатные операции в госпитале. Несколько тысяч операций проходит ежегодно, вот под руководством в том числе Ивана Олеговича, и достаточно быстрый период реабилитации. У нас есть центр реабилитации в госпитале на Елизарова 32, где после лечения пациенты отправляются на реабилитацию, проходят реабилитацию в том числе и на высокотехнологических тренажерах, делают как бы процедуры ЛФК, водолечение, достаточно быстро восстанавливаются. Самой нашей старшей пациентке было 106 лет, которая после перелома шейки бедра встала и пошла на своих двоих под тросточку из госпиталя. Так что вот такие результаты, поэтому не стоит бояться операции, если есть показания.
Вот, да. По поводу все-таки сроков, да, это очень важно. Такой золотой стандарт, первые сутки, максимум двое. Мы должны, и у нас в госпитале так и есть, мы выполняем операцию либо, вот как я сказал, остеосинтез, либо эндопротезирование. Почему это важно? Потому что если операцию отложить, обследовать пациента, как, к сожалению, это бывает в других учреждениях, результаты будут значительно хуже. Вот. И что касается реабилитации, да, это тоже один из важных этапов. После эндопротезирования существует определенный реабилитационный период, ну, порядка около месяца. И у нас в госпитале так называемый замкнутый цикл лечения пациентов, когда мы обычно это на 3-5 сутки после эндопротезирования или остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости, есть возможность перевести на нашу же базу, в нашем госпитале, на реабилитационное отделение, где ранняя медицинская реабилитация с учетом всех потребностей, где есть травматолог, где есть геронтолог, реабилитологи, и пациенты через 2-3 недели уже выписываются домой. Как правило, полностью себя обслуживают. Это тоже самое важное для пожилого пациента.
Вот мы уже говорили о том, что нужно пожилым людям беречься от травм, от падений, соблюдать какие-то меры безопасности. Про медикаментозную вы говорили составляющую. А в чем еще может состоять профилактика переломов для пожилых людей?
Хороший вопрос. Профилактика переломов у нас существует в госпитале. Программа профилактики повторных переломов, программа лечения остеопороза. Понятно, что остеопороз, он развивается. Да? Существуют определенные группы препаратов, которые вводятся раз в полгода или в год и позволяют именно не только остановить процесс кости разрушения, но и нарастить уже кость, которая разрушена. Да, эти препараты... У нас в госпитале существует программа, где после обследования на сайте госпиталя в интернете все это есть, где можно пройти короткий курс стационарного, да, это подтверждаю, стационарное лечение, и получить эти препараты для того, чтобы провести профилактику и даже лечение остеопороза.
Ну и, наверное, физическая активность тоже не исключается.
Ну, одна из причин остеопороза — это низкая физическая активность, поэтому, конечно, активность в соответствии с возрастом это должно быть, когда все работает, и мышцы, и суставы, и кости нагружаются.
Прогулки, скандинавская ходьба — это не значит, что неумеренный, там, например, бег или там, занятия в тренажерных залах — это как раз не показано, а вот спокойная ходьба, и в том числе скандинавская, вполне могут быть такой профилактикой. Ну и умеренная, посильная работа там, по дому.
Пешие прогулки лучше всего. Да,
конечно, на свежем воздухе.
Вот больному нередко требуется операция по протезированию тазобедренного сустава. Сколько времени уходит на восстановление после такой?
Сама операция — это непродолжительное вмешательство, около часа. У нас все это в госпитале уже отработано. И, как я уже сказал, на 3-5 сутки при... Значит, все, если выполнено успешно, мы переводим пациента на реабилитационное лечение около 2-3 недель. И в дальнейшем, через там, месяц-полтора, пациент практически уже не ощущает то, что у него был перелом, потому что современные конструкции, современные протезы, они позволяют пациенту полностью себя обслуживать и практически вернуться к прежнему образу жизни.
Понятно, хорошо. Спасибо. У нас сегодня был в гостях заведующий вторым травматолого-ортопедическим отделением госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, врач-травматолог-ортопед высшей категории Иван Олегович Кучеев и руководитель пресс-службы госпиталя Иван Гемодеева Жанна Хатмоловна. Спасибо вам, спасибо. Нашим спасибо. Гостям.
Спасибо.
Да, здоровья, долголетия. Да,
спасибо.
Без травм.
Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
Невское утро. Thank you. прекрасней, но ловлю я твой взгляд напрасно. Как видение неуловимо, каждый день ты проходишь мимо. Как видение неуловимо, каждый день ты проходишь мимо. А я
здешний городской голова, Василий Иванов Редозубов, голова.
Что же вам угодно?
Вам лесная шпала понадобится?
Радиотеатр ждет вас. Слушайте голоса любимых актеров на волнах Радио России каждую субботу и воскресенье в 15 часов 10 минут.
Театр у вас дома.
Время местного вещания.
ГТРК «Санкт-Петербург» и Фонд национальной помощи больным детям «Русфонд» представляют совместный проект «Помогаем помогать». Для того, чтобы оказать финансовую поддержку проекту, вам достаточно послать СМС-сообщение со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения – 75 рублей. Подробности о проекте «Помогаем помогать» вы можете узнать на нашем сайте rtr.spb.ru через страницу «Вести Санкт-Петербург».
Всем здравствуйте! Меня зовут Ирина Озерская, и я ведущая программы «Школа для родителей». Мои коллеги называют эту передачу путеводителем в сложном мире отношений детей и взрослых.
ребенок, которому с детства дают, допустим, мультфильмы, если он капризничает, балуется, чтобы его отвлечь. Это такой удобный и легкий контент, а иногда это не просто мультики, как мы смотрели там по часу, хотя бы 10-12 минут, а это быстро сменяемая картинка, видосики. Вот ребенок с малолетства смотрит эти видосики, где быстрая смена сюжетов и вообще все легко и быстро. И привыкает к такому простому и легкому контенту. Я недавно разговаривала с девушкой, с 14-летней, она говорит, я вообще не могу читать книги, в которых сплошной текст.
Родители должны давать очень четко отчет. Если они решили отдать своего ребенка фигурное катание, то это не значит, что вы отвезли на группу, он там позанимался и забрали. Вы должны забыть о своей жизни и подчинить свою жизнь своему ребенку. Вы живете жизнью его, его турнирами, его соперниками, его костюмами, его музыкой, его переживаниями, поисками тренеров для него. Вы просто забываете о своей жизни. Начните с этого. Готовы ли вы на это?
Подростковый возраст — это очень сложно, поэтому изучила вкусовые пристрастия. Она любит манго, авокадо. Если это макароны, то это твердых сортов. Если шоколадка, то к черному как-то шоколаду. Да, если это какая-то пироженка, то ну, типа молочного коржика стараюсь. Там печеньку тоже менее маргариновую подсунуть. Хлеб стараюсь цельнозерновой, чтобы хоть что-то поступало, не булку там, чтобы батон ел. Можно оставить тарелку нарезанных фруктов. Я вас уверяю, точно так же будет кусочница и возьмет это яблоко, которое дети легко переваривают, в отличие от взрослых. Большую тарелку вот этих фруктов, и получается, что вместо чипсов идет вот это все.
Все ответы от специалистов в программе «Школа для родителей». Здесь и полезные советы, как выстроить отношения с подростками, и как научить ребенка говорить, как кормить и как спать, когда отдавать учиться танцам и когда впервые стоит посетить театр. Психологи, педагоги, врачи разных специализаций, а также музыковеды, знаменитые певцы, актеры и музыканты рассказывают всем нам, как решать детские и совсем не детские проблемы. Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Петербурге на частоте 99,0 FM, 66,3 МГц и городской радиотрансляционной сети каждый второй, четвертый и пятый вторник. Жду вас по вторникам. Школа для родителей.
Say
России. Санкт-Петербург. Погода.
Сейчас в городе температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Порывы до 2 метров. Влажность воздуха 77%. Сегодня в течение дня в городе и области, по сообщению Петербургского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ветер восточный, северо-восточный слабый, температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов, в Петербурге плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Сейчас в городе плюс 11, и на этом информационно-музыкальный канал «Невское утро» сегодня заканчивает свою работу. Все последние 4 часа в прямом эфире с вами были ведущие Юрий Гати и Сергей Гордеев, информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Сергей Русинов. За звукорежиссерским пультом все это время работала Нина Харизева. И мы, как всегда, желаем вам удачного начала этого дня и хороших содержательных выходных. До свидания.